Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о вере и театре. У нас сегодня в гостях старший сотрудник Московской библиотеки «Дом Лосева», аспирант философского факультета МГУ Николай Александрович Червяков. Здравствуйте, Николай.
Добрый день, Алексей Павлович.
Ну вот вы профессионально занимаетесь не театром, а философией театра. Это особый такой жанр, даже не история театра, а философия театра. Зачем театр? Откуда он взялся? Как он развивается? Вот, в частности, в русской культуре, как к нему относились наши великие писатели, драматурги, потому что ведь для театра писал и Фон Визин, и Грибоедов, и Гоголь, великие наши писатели, да, ну, про Чехова я вообще не говорю. То есть половина, наверное, славы Чехова – это его театральная слава. Я думаю, что большинство из них, подавляющее большинство, были людьми крещенными, православными, ходящими в церковь, соблюдающими церковные обряды, участвующими в таинствах. Как вот вы на это смотрите? Как вообще может случиться, что человек, участвующий в литургии, в таинстве, а сама по себе литургия, как отец Павел Флоренский говорил, это синтез искусств, да? Храмовое действие как синтез искусств. То есть здесь можно найти все: и музыку, и пластику, и проповедь, слово, словесное искусство. Да? Вот, зачем театр-то им еще нужен был?
Ну, знаете, здесь вопрос, конечно же, очень трудный, очень сложный и очень комплексный. Начать, наверное, стоит с истории вообще театра, возникновения театра в России и, собственно, с времен царствования Алексея Михайловича. Да, потому что тогда появляется первый театр, ну, не официально, скажем так, а при дворе, при царском дворе, и что там ставится, да? Ставятся там так называемые литургийные, да, пьесы, либо мистериальные пьесы, которые воспроизводят события библейские. Соответственно, зачем это было необходимо, да? Почему вообще такой интерес появился? Ну, здесь, конечно же, мне кажется, стоит сказать в первую очередь о том, что в это время как раз-таки Россия поворачивается в большой степени к Западу, да, начинает брать западный опыт, культурный, конечно же, и в том числе театральный. Начинают приезжать иностранные, как бы мы их сейчас назвали, антрепренеры, да, и, соответственно, устраивать некоторые подобия театра. Вот сначала при дворе, потом это все переносится уже на крепостные театры. И, соответственно, уже при Елизавете у нас появляется официальный театр, да, и, соответственно, императорские театры отсюда идут и так далее.
По-моему, митрополита Дмитрия Ростовского Туптала, да, можно вспомнить.
Да, конечно, конечно.
Ростовское действо, то есть это какое-то представление рождественских, вертепных событий, или, может быть, это изображение там отроков в печи, да, вот что-то, да, каких-то мучеников. То есть это на границе, на полях, да, вот богослужебного круга, церковной жизни. Правильно я понимаю?
Ну, смотрите, здесь надо тоже, мне кажется, еще обратиться дальше в истоки и уйти, посмотреть, например, как смотрел Николай Евреинов с такой более большой исторической, да, перспективы. Собственно,
Николай Евреинов это
знаменитый режиссер, да, по уровню мастерства, стоящий рядом со Станиславским и Мейерхольдом в Серебряном веке.
Писатель,
вот, да, писатель, драматург. Да, да. Угу. Вот, и он в своей «Истории русского театра» как раз начинал рассмотрение истории русского театра. Да, с чего начинается русский театр? Он начинается как раз вот с самых действий этих, но еще до Алексея Михайловича, да, то есть это примерно XI век. И там это тоже все, естественно, воспроизводилось.
А вот со скоморошей культурой это как-то можно сопоставить, которая была весьма нелицеприятна для церковной традиции?
Вот вы знаете, здесь я бы вспомнил одну статью интересную Зигфрида Ашкенази. Был такой театровед, ну, тоже в начале 20 века. Естественно, Зигфрид – это его не настоящее имя, а, так сказать, имя героя из... Вагнер, да, угу. Конечно. Вот. И там он рассматривает этот образ скомороха и, конечно же, петрушечника. Да, петрушка. И он показывает диалектичность и, скажем так, неоднозначность этого образа, потому что, с одной стороны, его всегда как-то держали при себе, да, то есть его пытались вписать в некоторую религиозную, скажем так, в религиозный дискурс, как это делал, например, Флоренский, да, потому что для него петрушечник был чем-то веселым, чем-то детским, да, чем-то, что напоминает о, как Марселя Пруста, да, о детстве, о потерянном времени, о потраченном, точнее, времени.
Была вот. Семья Ефимовых.
Конечно,
записка петрушечника, на которой Флоренский писал отклик, потому что он в Москве часто останавливался в этой семье, дружил с нею. И это очень интересный текст, где, по сути, люди пытались сделать кукольный театр не такой академический, а скорее крестьянский. То есть ставить спектакли вот на природе, да, вот на околице деревни. И для Флоренского петрушечный театр – это вот такой символ праздника. Праздника, когда мы выбываем из повседневности, выключаемся из повседневности, ведем праздную жизнь, и эта праздность нам позволяет что-то переосмыслить в нашей жизни, как-то переключиться, ну, вот, может быть, задуматься. Ну, праздники литургического круга, они, в общем, такую же функцию выполняют, да? Но тут вот сам театр оказывается праздничным событием в нашей жизни, да?
Да, конечно, абсолютно вы правы, но я бы хотел еще закончить вот мысль Ашкенази, да. Он как раз показывал на материале развития героев, откуда появился Петрушка, да, появился он из образа Пульчинеллы, да, и из многих других еще европейских таких же трикстеров, по сути, да, то есть те, кто находится как бы и не здесь, и не там, и не в этом мире, и не, собственно, в каком-то другом, да, то есть он показал, что здесь содержится какая-то уникальная как бы фигура, с одной стороны, да, вот этот петрушечник, это, в принципе, что-то в нем есть такое русское всегда, да, и мы это вспомним, можем вспомнить по фильмам Тарковского, конечно, да, где тоже изображается вот с одной стороны юродивый, да, с другой стороны всегда как будто петрушечник. То есть это и театр, но при этом это какая-то
там
еще
и скоморох изображается.
Да, конечно.
Ролан Быков, да, потрясающий, да, 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 скоморох,
да, да, абсолютно.
Андрея Рублёва, да?
Да, mm. Именно об этой сцене, да, я mm-hmm. и говорю сейчас, mm-hmm. да.
Угу, угу. То есть вот эти народные истоки, но они оказываются не столько народными, сколько тоже, в общем-то, связанными с влиянием западной культуры. А вот если уж совсем глубоко пойти, то от Аристотеля что-то есть здесь? Ведь у Аристотеля есть учение о трагедии, как о подражании природе. Природе вещей,
да, конечно.
Дел человеческих.
Конечно, конечно. Угу. И если, кстати, вспоминать того же Флоренского... Несмотря на то, что вот он в храмовом действии как синтезе искусств, в принципе, как бы разделяет, да, современную светскую драму и музыкальную драму литургии, да, потому что он ее называет музыкальной драмой, но при этом делает как раз-таки поворот к Аристотелю, говорит, что она происходит как раз-таки от античной, да, мистерии, от античной мистерии, от античного театра.
Музыкальной драмой Мусоргский называл свои оперы, Борис Годунов, Хованщина, да, вот, так что здесь тоже есть какое-то удивительное пересечение. Римский, Корсак, пишет литургическую оперу, последнюю его оперу «Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии». Тоже он называет ее в своих черновиках литургической оперой. То есть это опера предстояния, в чем-то сходная с вагнеровским «Парсифалем», но совершенно ясно, что это не просто опера уже, это не просто театр, это не развлечение, это какая-то мистерия, где нам указывают путь в незримый град, новое небо и новую землю. То есть смыкается театральное искусство в каком-то своем высшем, наверное, плане или разряде с церковным искусством, с литургией. Но в то же время нет ли здесь опасности, что оно может подменить литургию? То есть вот не будем ходить в храм, а будем ходить в театр и слушать Римского-Корсакова.
Вы знаете, мне кажется, что такой возможности на самом деле нет. Возможно, потому что разные цели и у театра, да, и у, соответственно, литургии. Театр говорит о вещах исключительно человеческих. Да, его волнует, может быть, это и плохо с точки зрения религии, но его волнуют страсти человеческие. А все-таки литургия – это нечто иное. И, как говорил сам Флоренский, да, это теургия.
«Всякое житейское ныне оставим попечение», как говорится в Херувимской, да, то есть отложим страсти.
Вот. Да, конечно, и в литургии это очень четко показывается, да, где мы сталкиваемся не с, скажем так, не просто с человеческим, да, а с чем-то, что стоит выше человеческого, с трансцендентным. Вот это в первую очередь, конечно, мне кажется, основная
часть. Хотя в литургии тоже ведь есть моменты, которые представляют собой высший эмоциональный накал, да, «Яко за царя все подымем», да, вторая часть Херувимской, или «Святая святые», да, когда люди опускаются на колени. То есть это, ну, какой-то возглас на грани самого высшего пафоса, который может быть у актера. Да? Вот, ну, просто это не актерство, а это что-то другое. То есть литургия не бесстрастная, это не такое вот пассивное переживание святыни, а это вовлечение и чувственного человека тоже.
Конечно же, и здесь как раз, наверное, стоит говорить о том, что вот это мистериальное чувство, оно скорее даже более первично, да, чем актерство в какой-то мере, потому что в мистическом это отмечали и, например, Фёдор Августович Степун, да, в своей работе «Основные проблемы театра», где он приводил как раз, что есть такие актеры, которые скорее не играют, а они вот они в каком-то религиозном действии находятся. Да? Такой для него была, например, Вера Фёдоровна Комиссаржевская, которая сливалась с чем-то совершенно иным, чем-то более высоким, чем просто театр или зрители, например, да, или публика. Это было что-то на другом языке.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, старший научный сотрудник Дома Лосева, аспирант философского факультета МГУ Николай Червяков. Мы говорим о театре и вере. Да, вот это удивительно тоже, что уходят актеры, которых мы никогда не видели. Да? Ну, Шаляпин, допустим, мы слышим записи, а вот Комиссаржевская, от нее не осталось видеозаписи, и, по-моему, даже не осталось и записи на патефон. Но слава о них остается. Слава Комиссаржевской, слава Ермоловой, да, то есть что-то такое эти люди сумели вложить в своих современников, что до нас это доносится через какие-то воспоминания, через свидетельства, через историю театра. Очень интересна судьба актера. Вот. А вот если мы возьмем нашу русскую классическую культуру, вот Гоголь, например, то есть для него эта проблема стояла. Вот автор «Ревизора», он ставил для себя проблему, как соотнести мою веру и мое искусство?
Конечно же, только у него скорее был, ну, как, наверное, все слушатели знают, у него был, скорее, в конце жизни, да, был такой серьезный кризис. Вот, первоначально, конечно же, Гоголь театр рассматривал, скажем так, с позиций просвещенческих, да, романтических и просвещенческих. В данном контексте эти две позиции не противоречили друг другу, и что они значили, да, они предполагали, точнее, театр, кафедру. театр как школу некоторую, да, где герои несут некоторые нравственные истины, рассказывают о том, как себя нужно вести в обществе, да, какие нужно, точнее, через сцену транслируются какие-то, соответственно, культурные ценности, какие-то высшие ценности, да, ну, любовь, достоинство, честь и прочее. Здесь мы, конечно же, вспоминаем все вот эти пьесы Шиллера, Гёте и прочих немецких романтиков, да, которые всегда были популярны вот для каждого, наверное, кто рос, для каждого интеллектуала и философа, кто рос, и писателя, кто рос в начале XIX века. Вот, но затем произошел, конечно, вот этот поворот Гоголя, его такой, скажем, реакционный поворот, когда уже и Белинский, и прочие, да, от него отвернулись после особенно выбранных мест из переписки с друзьями, где, кстати, есть очень интересное письмо, да, про театр как раз-таки, где Гоголь пишет о том, что необходимо, во-первых, полностью изменить весь репертуар, заменить его на русский репертуар, да, и, во-вторых, вообще, в принципе, нужно как-то двигаться в сторону, скорее, как раз-таки литургии, да, чем просто театра, потому что театр ему, да, начал представляться чем-то таким, ну, не самым приятным, да, с точки зрения христианства.
Вообще, я не гоголевед, но я слышал, читал, что и «Ревизор» Гоголь писал как пьесу, имеющую свой религиозный смысл, и, во всяком случае, этот смысл современники пытались внести в пьесу. Один настоятель монастыря якобы построил у себя в монастыре деревянный театр и повелел монахам давать ревизор так, чтобы конец спектакля приходился на полночь. «Се жених грядет в полуночи». Вот тут-то как раз и является настоящий ревизор. А настоящий ревизор – это Господь Иисус Христос, а не пародия на него, коей является хлест таков, да, то есть хвастливый хлыст, хлест, как его еще назвать. То есть уже здесь прочитывается какое-то ожидание того, что явится настоящий ревизор и будет судить нас по делам нашим, да?
Это, конечно. Но, опять-таки, я бы еще подчеркнул, что все-таки в «Ревизоре» очень много не только гоголевского, но и, скажем так, и моцартовского, да, и вообще европейской традиции, потому что, конечно же, здесь вспоминается и каменный гость, который тоже приходит и приносит всем остолбенение. Угу. Да, поэтому, конечно, не только, скажем так, скажем, ну, только христианские мотивы, только православные, да, были у Гоголя. Конечно же, он опирался и на эту европейскую традицию.
Ну, вообще, поздний Гоголь – это такая попытка обновить привычную просвещенческую, да, и романтическую философию культуры и показать, что культура, она происходит от культа. И если мы обращаем внимание даже на произведения античности, вот это имеет очень мощное воспитательное значение, и в этом плане переводы Жуковского, переводы Гомера, вот они должны попасть в каждую крестьянскую семью. То есть Гомера необходимо читать, надо учиться на Гомере, и это совершенно не противоречит нашему православному этосу. Это была идея Гоголя.
Ну что же, да, в принципе, наверное, стоит с этим согласиться. Тут бы еще хотелось, наверное, тогда пошутить про то, что, в принципе, такая же идея была в Серебряном веке, да, да, да и, собственно, у кого она не была, потому что откуда, да, произошла, опять-таки, наша и театральная культура, да, опять-таки, мы вспоминаем Грецию здесь всегда. Тут как бы трудный вопрос по поводу... как сам бы Гоголь к этому отнесся сейчас. Но стоит еще, мне кажется, отметить, что малоизвестный, точнее, факт, что Гоголь в конце жизни все-таки написал целый трактат, можно сказать, религиозно-философский, посвященный литургии. Поэтому, в принципе...
Размышления божественной литургии.
Да-да-да. То есть, в принципе, он выбор свой окончательно сделал. Да, он пошел все-таки в сторону веры, а не культуры или театра.
Вот, ну, да, вообще всю русскую культуру можно, наверное, рассматривать как такое пересечение, да, взаимопроникновение веры и светской культуры, светского искусства, потому что даже если художник или писатель уходил от церкви, не практиковал, ну, как Лев Толстой, например, в нем оставалось что-то от Бога, оставалась совесть. Да, то есть, и он всегда задавал этот вопрос относительно своего творчества, а вот что я этим своим произведением сделаю, то есть, как я изменю мир, как я изменю человека, не наврежу ли я, да? И вот когда этот вопрос «не наврежу» пропадает, а он в значительной степени пропадает у определенной части делателей русской культуры того же Серебряного века, когда культура начинает экспериментировать, а вот и так можно, да, вот, и это попробуем, вот, и темные аллеи, вот, в которые нужно погрузиться и, что называется, пережить их, тут возникает дополнительный такой кризис, вот, связанный уже с подготовкой чего-то трагического, когда культура рушится, да, когда переустанавливаются какие-то ее основания.
Вы правильно сказали про кризис. Как раз-таки конец XIX века, да, и начало XX века – это большая череда кризисов. Это и кризис культуры, об этом кто только не писал, начиная и от западных, да, начиная от Леонтьева, да, в принципе, даже от славянофилов, можно сказать, да, и заканчивая, соответственно, Шпенглером, ну, и здесь можно добавить и кризис, соответственно, искусства, и кризис театра, и многие другие кризисы сознания, философии и прочее.
Ну вот, раз мы уже заговорили с вами о Серебряном веке, да, вот, может быть, тогда попытаемся оценить, что там происходит, да, потому что вдруг появляются и великие театры, и великие режиссеры, о которых мы сегодня говорим с придыханием, ну, например, школа Станиславского или школа Михаила Чехова, которая оказывается ей альтернативно и очень популярна в Соединенных Штатах, да, сегодня Михаил Чехов там более значим, чем Станиславский. А Михаил Чехов – это племянник Антона Павловича, так? Вот. Или Мейрхольд. Вот здесь театр уходит в свободное плавание, или все-таки этот вопрос, как соотнести театр с религией, встает?
По-разному здесь позиции, как бы в разных позициях находились режиссеры касательно веры, потому что, например, Станиславский, конечно же, был очень верующим человеком, он этого никогда не скрывал, и на самом деле стоит сказать, что, в принципе, русское актерское искусство, которым Станиславский также, конечно же, безусловно принадлежит, да, не только режиссерское, оно было, скорее всегда, религиозным, да, здесь мы вспоминаем и того же Щепкина, да, и многие, на самом деле, другие фигуры, которые признавали как бы большое влияние религии на их творческое актерское искусство. Это первый момент, да. А второй момент, стоит сказать, что действительно режиссерские искания, которые появляются в начале XX века, стоит опять-таки, конечно, сказать, что все это происходило в большом диалоге с европейскими. Стоит сказать, да, что, например, Гордон Крэг в 2010 году по приглашению Станиславского тоже приезжал, ставил Гамлета, вот, в Москве. И, соответственно, в это время начинаются какие-то новые поиски, и, конечно, они касаются и религии, да, потому что, например, Мейрхольд уже совершенно другой типаж или там Таиров, да, которого очень, как бы, очень признали, очень ценили во Франции, например. Жан Кокто писал ему письма, они сохранились, да, и вот по воспоминаниям. Потом они, правда, стали никому не нужны, и никто не знал, да, вообще, что люди такого ранга, как Кокто, писали и переписывались с Таировым.
Это камерный театр.
Да, конечно, камерный
Алиса,
театр.
Алиса Коунен.
Да.
И, по-моему, вот последний спектакль был Федора, да,
да,
которому,
да,
завершался, закрывался пожарные занавесы, театр завершался.
Вот, и, собственно, здесь, конечно, вопрос религии уже ставился несколько иначе. Mm-hmm. Почему? Потому что здесь мы можем вспомнить про кризис сознания, который тоже концептуализировался в то время, да, и, в первую очередь, конечно, кризис религиозного сознания, о чем, наверное, писал Иван Ильин, mm-hmm. хорошо, да, про его тоже работа «Кризис безбожия» и прочее. Здесь мы все с этим мы имеем дело. И религия начинает пониматься не как-то в абсолютном смысле, да, она начинает пониматься как просто, скажем, сфера культуры, к которой можно обратиться для какого-то, для создания какого-то интеллектуального, творческого продукта.
Ну,
да,
вот можно Леонид Андреев, да, Иуда Искариот, где он берет евангельскую историю о предательстве Христа и дает совершенно свою нецерковную, да, версию относительно Иуды, его героизируя даже в каком-то смысле. Вот. Мне было любопытно узнать, что первый памятник революционеру в Советской России, знаете, кому был поставлен? Когда Троцкий и его войска захватили Свияжск, вот, первый памятник был поставлен Иуде Искариоту. То есть это, вот, ну, я не скажу, что это следствие Леонида Андреева, да, но определенное прочтение этого персонажа, этой фигуры, да, которая превращает его из предателя позорного в героя и чуть ли не берущего на себя там все зло мира. Вот, но мы сегодня затратим очень интересный, на мой взгляд, вопрос, очень непростой, потому что он животрепещущий для нас. Мы ходим в театр, любим театр, у нас есть свои любимые театры, свои любимые актеры. Мы переживаем, что сегодня театр испытывает определенный кризис, потому что эпоха великих актеров, как нам кажется, в прошлом, а сегодня в театр ходят смотреть героев телесериалов. А, вон, вот этот играет, да, в таком-то сериале смотрели. Это уже совершенно другое отношение к театру, вот, поэтому мне кажется, вопрос о том, что значит театр в жизни верующего человека и как соотносится театр и вера, театр и религия, очень серьезный вопрос, и мы обсуждаем его сегодня в эфире Светлого радио, радио «Вера», с старшим научным сотрудником Дома Лосева Николаем Червяковым. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, старший научный сотрудник Московской библиотеки философии и культуры, Дом Лосева, аспирант философского факультета МГУ Николай Александрович Червяков. Мы говорим сегодня о религии и театре, религии и вере. И вот мы уже начали разговор о Серебряном веке, поняли, что это такое промежуточное, как бы состояние перехода, ведь тоже я не согласен, когда Серебряный век начинают избирать мишенью для критики, для такого унижения, потому что это эпоха, которая дала нам Рахманинова, которая дала нам великих поэтов Александра Блока, Мандельштама. Кстати, вот для Мандельштама театр, по-моему, был очень важной сферой. «Я не увижу знаменитый Федры в старинном многоярусном театре». Да и Блок тоже пишет «Балаганчик». Вот. А тут начинается советская эпоха. И, вообще-то говоря, начинается с чего? Закрыть все театры надо. Вот. Большой театр пережиток прошлого, вот, в лучшем случае, там, съезды проводить, да, вот, как удается донести до советского правительства, до человека-то я не говорю, до человека, как, что в него вложишь, как его воспитаешь, что театр все-таки является мощной формой, ну, такой, может быть, даже новой гражданской религии?
Происходит это таким образом. Да, вы совершенно точно отметили, что театры начинают закрываться, я бы точнее сказал, они начинают, что называется, сокращаться, да, как-то преобразовываться в какие-то новые уже совершенно организации, ну, тоже то же самое было, конечно, и с университетами, и с образовательными институциями, вот. А что было с театром, да? Ну, многие, конечно же, уехали из театральных деятелей, как и философы, да, однако... Те, кто оставался, те, кто не уезжали, например, за границу, они как раз получили вот какой-то импульс или поддержку со стороны, как это ни удивительно, западной публики, потому что когда они уезжали на гастроли туда, да, в тот же там Париж или даже в Америку ездили, вот, собственно, Немирович Данченко, да, например, то они получали, скажем так, ну, тогда еще в 20-е годы это, в принципе, была серьезная поддержка, да, потому что советская власть отчасти еще не законсервировалась, вот, и можно сказать, что это в какой-то мере спасло...
Не устоялось.
Не устоялось, да, конечно, не в том плане, конечно, да, можно сказать, что это спасло русскую актерскую школу, да, и вот то, кстати, наследие, кинонаследие, да, которое мы все любим, советское, да, начиная там с 40-х и до начала, наверное, 80-х, это же все, по сути, да, воспитанники великих как раз-таки Станиславского, Мирхольда и так далее, Таирова.
Ну, советская власть в лице Луначарского, были люди образованные, весьма культурные, они считали, что вот необходимо организовывать массовые действия, и вот такая массовая, мистериальная в каком-то смысле культура, она должна заменить собой театр. И было отделение ТЭО и Гукона, да, где работал Вячеслав Иванов какое-то время, и занимались разработкой сценариев, концепций для таких вот массовых праздников, празднеств советских. Вот, то есть ведь это тоже такой как бы намек на литургическое понимание театра, то есть это, ну, только уже другая религия, не христианская.
Совершенно верно, да, мы можем взять книгу Платона Михайловича Керженцева, наверное, отчасти известный человек, отчасти, может быть, и позабытый, да, ну, скажем так, культурный деятель советский, начало 20-х годов, вот, и его книжка «Творческий театр». О чем там идет речь? Да? Мы можем просто открыть главки, посмотреть, как понимает советская власть, каким должен быть театр. Он должен быть, во-первых, пролетарским, во-вторых, на улице, во-вторых, рабочим, да, социалистическим, еще можно добавить крестьянский, вот, скажем так, вот и все.
Это, кстати, очень интересно, потому что мой дедушка, погибший на войне в 42-м году, был актером, причем актером не по образованию, а по страсти, по увлечению. Он пришел в театр сначала в любительский, он в селе ставил Шекспира, в сельском клубе ставил Шекспира, а потом стал играть в четвертом колхозно-совхозном театре. Так этот театр назывался. Раз он был четвертый, то, наверное, был и первый, и второй, и третий, я так полагаю. После того, как он ушел на фронт в 41-м году, этот театр был преобразован в Московский областной драматический театр имени Островского. Это уже был известный театр, долго просуществовавший и сегодня влившийся в Московский губернский театр, которым руководит Сергей Безруков. Вот. Так что вот мой дед действительно был причастен к этому движению. И, кстати, если я не ошибаюсь, даже Милюков писал в эмигрантской прессе, в последних новостях, о том, что в Советском Союзе какой-то бум театра. Вот в 30-е годы театры растут как грибы, и любительский театр, самодеятельный театр, крестьянский театр, вот, в каждом селе большом есть. Вот чем можно объяснить этот феномен невероятного такого театрального бума в эпоху социалистического строительства?
Здесь, отвечая на этот вопрос, вспоминается опять-таки тот же Степун. Mm-hmm. Да, у него есть такая идея, что русский народ, ну, конечно, она такая достаточно мифологическая с современной точки зрения, да, но у него есть такая точка зрения, что русский народ – это особый народ, который обладает большим количеством душ. Да, то есть не только каждый человек многодушен, но и сам народ может быть многодушным. То есть стремится воплотить себя в разных направлениях, да, в разном творчестве. Вот. И, собственно, Степун рассматривал революцию и вот этот театральный бум как, на самом деле, один и тот же процесс. Да, то есть есть какой-то политический взрыв, и ему сопутствует какой-то театральный взрыв. Да, и то же самое в каких-то других сферах, может быть, да, в искусстве вообще и так далее. То есть, мне кажется, вот можно посмотреть на это с такой отчасти мифологической точки зрения, и еще, если продолжать, собственно, вот эту идею, скажем, советского театра как новой религии, да, здесь мы обязательно должны вспомнить, опять-таки, вот эти постановки, да, на открытом воздухе и, скажем так, инсценировки значимых действий революции. Вот если Николай Евреинов, которого мы сегодня уже упоминали, в 20-м году, спустя 3 года после революции, да, на Зимней, точнее, на Дворцовой площади в Петербурге поставил действие, которое затмило собой, как признают и многие исследователи, да, по воспоминаниям, все уже вспоминали не саму революцию, а вот эту постановку, огромную постановку, в которой были задействованы огромное количество человек, да, которая полностью всю Дворцовую площадь заняла, все это длилось очень долго, готовилось еще дольше.
Это фильм снимали, да?
Нет-нет-нет, это была настоящая постановка. Фильм сняли позже, это уже Эйзенштейн снимал, да? А это была постановка, остались кадры,
их сейчас можно найти. То есть мы видим взятие Зимнего дворца в хронике, это Эйзенштейна мы видим, или это Еврейнова?
Нет, есть отдельная хроника самого непосредственно действия 20-го года.
20-го года.
Да, а есть фильм, да, это уже отдельная
потому
вещь.
Что, конечно, никакого штурма, вот такого массового штурма в 17-м
конечно,
году
конечно,
не было.
Конечно, да, речь именно об этом, да.
Это создание именно спектакль, создание мифа, да, определенного. Да, да. И здесь надо сказать, я вот стал рассказывать о своем дедушке, ну, нельзя скрыть, что он ушел из семьи, отец его выгнал за атеизм, он вступил в союз безбожников. И об этом я знаю, мало рассказывали родственники, потому что, ну, в советское время не принято было говорить, что там купцы из купцов, да, вот, а прадед был из Сергиев-Посадских купцов, он переехал в Москву, вот, но для него театр заменил собой храм, и он говорил моей матери, что в театре можно хоть на люстре оказаться, но главное быть в театре, да, то есть почти что вот это религиозное переживание театра, репетиции, театральной жизни. Вот, ну, кто мы такие, чтобы это судить и оценивать, тем более эти люди приняли на себя удар вот той войны и погибли, да, пострадали, омыли кровью. Вот, и в их жизни есть много правды. Но, тем не менее, видимо, и в философии театра было что-то такое, вот, связанное с пониманием театра как некого противообраза, да, христианской церкви, христианской жизни.
Разумеется, тут вспоминается, кстати, Василий Розанов, да, который тоже бегал по театрам в молодости, да, и он воспитывался в Малом театре. Он не был, конечно, приверженцем каких-то модернистских течений, он, конечно, был воспитан малым театром, но затем он резко поменял позицию, да, его позиция стала совершенно антитеатральной, да, и вот есть у него такая знаменитая статья, называется «Актёр», где он прямо ругает актеров и называет их мертвыми воблами.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – старший научный сотрудник Дома Лосева, аспирант философского факультета МГУ Николай Червяков. Мы говорим о театре и вере. Вот, ну, действительно, у Степуна возникает такое понятие «человек-актер», да? Вот, «человек-артист». Человек-артист. На сцену выходит человек-артист. Вот, стоит задуматься, что это за человек, да? Вот, человек-артист – это хорошо или плохо? Вот с религиозной точки зрения, хорошо быть артистом, то есть скрываться под маской, да?
Смотря, конечно, что понимать под маской, да, потому что здесь само слово «маска» не такое простое. Здесь необходимо понимать, то есть используем ли мы, например, слово «маска» как слово «личина», да, или в каком-то ином смысле, да, вот потому что...
Конфета, например.
Нет, скорее в плане, знаете, вот социологической традиции, детства. Когда мы уже говорим, что мы не можем не надевать какие-то социальные маски, да, то есть это уже немножко другой разговор, да, вот, а... Когда говорим про человека-артиста и вот этот вопрос по поводу, да, противостояния религии и театра, это на самом деле противостояние очень... Оно осмыслялось, да, в русской философии театра начала XX века и тоже в какой-то мере концептуализировалось многими философами, и некоторые рассматривали это прямо как некоторую вечную борьбу, да, Христа и Арлекина. Вот. Под Арлекином, конечно же, понимался некоторое дьявольское воплощение, да, и вот, собственно, церковь борется с театром. Вот. И как раз в 20-е годы этот вопрос тоже очень резко встает, особенно в таких модернистских течениях, да, в футуризме. Например, Георгий Крыжицкий, да, писал об этом, который был, входил в группу ФЭКС, где, например, был молодой Козинцев, да, тоже великий наш режиссер, создатель «Гамлета» и «Короля Лира». Вот, поэтому с точки зрения религии, наверное, конечно, человек-артист – это что-то не совсем подлинное.
Ну, для меня человек-артист – это Остап Бендер, вот Ильфа и Петрова, то есть человек, у которого эстетическое превосходит этическое, то есть вот ради позы отца родного продаст, да, то есть речь не идет здесь об актере, да, об актере театра, который служит театру. Вот старые актеры, они служили. Я был знаком с Алексеем Николаевичем Катрилёвым, это дядя моего учителя, который всю жизнь служил в Вахтанговском театре, как вот он еще в 40-е годы зажигалки тушил, и Вахтанговский театр, кстати, сгорел, да, он был построен заново от фашистской бомбы, так он и до конца своих дней играл котов каких-то в детских спектаклях, ну, какие-то третьи роли, не потому, что он был начинающий актер, а потому, что таково было его амплуа. И вот он служил театру, да, вот, и при этом был очень верующим человеком, всегда я встречал в храме в Обыденском на Пасху, да, христосовался, вот. А я говорю об артисте, то есть о человеке, который, ну, в каком-то смысле всегда ловко меняет свои личины. Вот если маску воспринять как личину, как то, что скрывает подлинное человеческое существо, и всегда оказывается, что называется, на коне, нужный стул выбирает, да, с бриллиантами.
Ну. Вы упомянули как раз Вахтанговский театр. Здесь бы как раз тоже можно было вспомнить про тот дом, который находится напротив Вахтанговского театра, да, дом Лосева, и поговорить про его рассказ «Театрал». Вот, мне кажется, в этом рассказе как раз-таки очень четко изображена религиозная позиция по отношению к человеку-артисту. Да, вот там показывает, скажем так, история падения, как человек начинал с каких-то идеалов, которые, возможно, не были им восприняты сильно, да, не были прожиты, и они не были отчасти и религиозными. И, скажем так, изображено некоторое падение, да, и в конце концов это падение заканчивается, вот как мне представляется, изображением, собственно, театра концлагеря, да, где теряется вообще, в принципе, человеческий лик, точнее, человеческое лицо, да, и, соответственно, божественный лик.
Ну, Лосев не понаслышке, он отправился строить Беломорско-Балтийский канал, да? Ну,
да, конечно. И рассказ написан, рассказ написан как раз в ноябре 32-го года, да, в лагере абсолютно, поэтому...
Здесь, это удивительная метафора, да, то есть в лагере он думает о театре, и лагерь выстроен по законам театра, по законам вот этих превращений, это очень интересно. Вот. Но ведь было и другое, как бы то, что работало не на выворачивание, не на пародирование, а наоборот, на попытку превратить театр в сохраняющий христианскую традицию, вопреки всему. Вот, вспомним «Малый театр», который и до сегодня является хранителем классических традиций русского искусства. Вспомним его апологета Сергея Николаевича Дурылина, отца Сергея Дурылина, который писал книги о актерах Малого театра, Ермолова, Каратыгин, да, и Дурылин был духовным сыном отца Алексея Мечева. Стал священником, но потом, оставив служение, он все-таки сохранял такую свою христианскую позицию в искусстве. Да? Таких примеров, наверное, можно привести достаточно.
Да, конечно, потому что, знаете, собственно, христианское искусство, не будем как бы проблематизировать вопрос о христианском искусстве, но скажем так, что христианский взгляд, он все-таки очень символичен, да, и это, конечно же, было и в позиции Флоренского, и многих деятелей Серебряного века, и философов, и... соответственно, творцов, да, искусства. Само, в принципе, понимание искусства было символическим, и поэтому оно очень легко, хорошо всегда взаимодействовало с христианскими ценностями. Это никогда, в принципе, не противоречило, да, это можно продолжать. То есть они всегда находились в каком-то диалоге, и, конечно, в некоторых фигурах они напрямую как бы прорастали, да, тот же Дурылин, конечно же, да, и у него прекрасные и статьи, и посвященные, да, многим русским актерским династиям и прочее, и, ну, кстати, тут еще стоит сказать, наверное, может быть, это немножко отхождение в сторону, да, что в те же советские годы, да, была, например, театральная секция Государственной академии художеств и наук, где Дурылин тоже выступал, и там вопрос тоже стоял, да, по поводу того, что такое театр. Там выступали и Шпет, да, и, например, Николай Тарабукин, и Сахновский, да, и многие другие, и все, ну, может быть, за исключением Шпета, да, все были очень православными людьми.
Да, ну, можно вспомнить и случаи перехода, да, то есть Дурылин стал искусствоведом, был священником, но время такое было, то есть гонения, преследования, вот, ну, можно вспомнить артиста Большого театра Максима Дарбиновича Михайлова, великого русского баса, который ведь до того, как стать народным артистом СССР, был протодиаконом. Вот я недавно читал книгу митрополита Елеферия «Неделя в патриархии» в 28-м году из Риги, из Ковна приехал в Москву, в советскую Москву, и он описывает, как его принимали в патриархии, как митрополит Сергий Старогородский его принимал. Вот его пригласили на службу, где, значит, сослужил новый протодиакон М.М., это Максим Михайлов, вот, который ушел со службы, поступил на службу, опять-таки, в Большой театр. Кстати, по-моему, ни одной западной оперы он в своей жизни не спел. Весь его репертуар состоял из Иван Сусанин, Борис Годунов. Вот. Но когда Максим Дарбидонович скончался, он завещал хранить его в Дьяконском стихаре. То есть он сохранял в себе вот эту память о том, что я все-таки протодиакон. Да? Вот. Но это мне, кажется, еще отец мой рассказывал, который Михайлова с Барсовой слушал в клубе МИИТа, вот, когда он учился в МИИТе. Вот. Ну, действительно, когда слышишь голос Михайлова в записи в Иване Сусанине, ну, это абсолютно православное пение, да, то есть сама густота звука говорит о том, что никакая оперная школа не даст такого звучания. Вот, поэтому были и такие примеры, когда человек, уйдя в театр, тем не менее, сохранял свой православный религиозный этос. Ну, а вот сегодня, в нашей сегодняшней жизни, это как-то звучит, вот эта тема религии театра. То есть мы видим некоторые опыты создания театра по принципу вот этих гоголевских заповедей. Вот, например, театр «Глаз» есть такой в Москве, да, вот, где установка, религиозная установка на первом плане, что искусство должно тесно быть связанным с духовной культурой, с религией. Ну, а для остальных театров вообще как-то эта проблема сегодня значима. Ее поднимают театральные критики или, наоборот, церковные публицисты.
Это вопрос очень такой спорный, да, потому что и часто мы вот последние там десятилетия, постоянные споры, да, вокруг некоторых постановок, это вот особенно было популярно в 10-е годы, да, насколько они как бы соответствуют каким-то нормам. Но мне кажется, не стоит как бы и чересчур, скажем так, усугублять ситуацию, да, потому что, в принципе, на что опирается русский театр сейчас, да, возьмем тот же театр Вахтангова. Мне кажется, что если мы сходим, например, на ту же «Войну и мир», да, то мы получим такой большой, как бы, ну, настоящий религиозный, мне кажется, какой-то
опыт,
да, действительно, это что-то особенное, да, потому что там эта тема, она никуда не... То есть это буквально то, что впитала в себя русская культура, она все здесь передает. Не обязательно даже называть это искусство религиозным, да, оно вот есть, оно уже впитано, потому что русская культура такова. Да, и мне кажется, как-то бороться все-таки не нужно, вот какое-то противопоставление религии и театра делать. Просто это должно быть какой-то взаимный диалог, мне кажется.
Ну, о чем я говорю? Вот в традициях русской императорской сцены нельзя было, например, на сцене изображать святого. Вот когда Верстовский писал «Аскольдову могилу», одной из первых русских опер, там по Загоскину действует князь Владимир, да? Нельзя князя Владимира изображать в опере, потому что он святой, да? Заменили на Ярослава, да, на его сына. То есть вот существовали определенные табу. Может быть, они странные, это может показаться странным, но почему, если там прославление святого, почему его нельзя изображать? Нельзя изображать. А теперь не только нет этих запретов. Ну, например, там в постановке Тангейзера в Новосибирске можно высказывать там какие-то свои версии относительно Господа Иисуса Христа. Да, где он пребывал там в определенные годы, да, и при этом прибегать к каким-то скабрезным афишам, декорациям, то есть, ну, такой постмодернистский перформанс делать из религии. Вот. Допустимо это или недопустимо? Можем ли мы сказать, что сегодня границы сняты, и вот есть пространство светскости, и там можно делать все что угодно?
Вот это действительно трудный вопрос, и здесь я, наверное, знаете, сошлюсь на книгу одного прекрасного исследователя, сына тоже великого переводчика, Бориса Николаевича Любимова, да, его книгу «Действия и действия».
Который был гостем нашей программы.
Да, разумеется. Вот, и в этой книге в самом названии уже содержится вот это вот различие, да, что у нас есть некоторое действие и есть некоторое религиозное действие. Действие, естественно, театральное и действие религиозное. И, наверное, мы никогда не сможем избавиться и от их какого-то взаимного пересечения, да, таких даже, я бы сказал, интерференций, каких-то отражений взаимных, да, и какого-то отторжения. То есть не могу судить, да, правильно или неправильно изображать, я не вправе это делать, вот, но мне кажется, что от этого процесса мы никогда не уйдем. Да, то есть вот...
Но все-таки надо сказать, что есть какой-то... и в театральном искусстве должны быть определенные табу. Да, табу на изображение вещей, которые преступные, да, там связанные, допустим, с какими-то действиями по отношению к малолетним, да, табу, связанные с уважением религиозных чувств. То есть ну, нельзя превращать в перформанс там, издевательское обращение со священными книгами, какой бы то ни было религии, да, или карикатурное изображение священника в театре. Да, хотя разное бывает, и священники бывают разными, но все равно, когда на сцене показывают священников в недостойном виде, это ну, по-своему, наверное, обидно. Да, и может оскорбить верующего человека. Да? Вот, то есть стоит, наверное, сегодня, может быть, этику, что ли, читать в театральных институтах.
Станиславского. А? Станиславского. Этику Станиславского.
Этику Станиславского. Да, да, она серьезно отличается от общечеловеческой этики?
Нет. Как раз она ее продолжает.
Но ведь это тоже очень важно, что Станиславский, который, кстати сказать, был купеческий сын, да, Алексеевых, вот, дальний родственник философа Сергея Алексеевича Аскольдова, вот, они были из одной семьи, да, вот, что Станиславский задается этими вопросами. То есть он не просто режиссер, для которого вот эта сфера религиозного безразлична, да, но он человек, который все-таки мыслит себе идеальный образ актера.
Да, для него вопрос воспитания, собственно, один из важных, конечно же, да. Это безусловно. Его, наверное, это отличает, в принципе, его и его школу, может быть, поэтому она и стала такой важной для России, да, для русского искусства, потому что она отличается, например, от мерхольдовского подхода, да, таировского и прочего, потому что у них не было вопроса вот отчасти воспитания.
Ну, время наше подходит к концу. Сегодня мы говорили с философом театра. Вот, мне теперь стало интересно какого-нибудь актера позвать в студию, его пораспрашивать на эти темы, как изнутри он все это переживает. Но это тема для будущих философских ночей, а сегодня я благодарен Николаю Червякову, старшему научному сотруднику библиотеки Дома Лосева, за интересную беседу, которая поставила для нас очень важные вопросы. До новых встреч в эфире Светлого радио, Радио Вера, программа «Философские ночи».
До свидания.
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.